направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго вечера, здравствуйте. В студии Наталья Троицкая, это программа «Врачи и пациенты» в преддверии Дня защитника Отечества. Мужской эфир у нас будет, дорогие друзья, будем говорить о раке предстательной железы. Да, больше будем говорить о профилактике, но и о существующем лечении, это что важно. В общем, о том, чтобы мужчины обращали на себя внимание. На связи с нашей студией наш замечательный друг, врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Андрей Львович, здравствуйте.
Здрасте, Наталья.
Мы же будем опять мужчин предупреждать, и женщин в том числе, потому что сейчас кто-то, вот, например, едет или слушает на даче, так думает: так, дорогой мой, давно ты не был у уролога-андролога, да у меня все хорошо. А потом вот СМС приходит, кстати, заранее, что все было замечательно, вот у папы, да, пишет молодая девушка, а потом бабах, сразу четвертой стадии. Почему? Он все сдавал, к урологу ходил. В чем дело? Ну, вообще, начнем со статистики, что ли. Ну, что мы обычно же ее всегда подключаем. На каком месте вообще у мужчин рак предстательной железы?
У мужчин на очень серьезном месте находится рак предстательной железы. В определенном возрасте, наверное, это наиболее часто встречающаяся опухоль у мужчин. Она редко возникает у людей младше 40 лет, хотя, в общем, знаем мы и такие случаи. Но чем старше становится человек, тем больше вероятность возникновения этого заболевания. Если о цифрах, то в мире регистрируется порядка 400 тысяч ежегодно новых случаев заболевания рака предстательной железы. По статистике в России это заболевание стоит где-то на 6-7 месте по частоте встречаемости и занимает где-то 6% на 100 тысяч населения. Но опять же, с возрастом эти цифры меняются в разы и на порядке, потому что, например, для людей, для мужчин, если мы отдельно говорим про мужчин старше 60 лет, то у мужчин старше 60 лет это заболевание стоит на первом месте по частоте встречаемости.
Ух ты! То есть, ну, кстати, вот как правило выявляют, я всегда вот самый этот любимый в кавычках вопрос: на какой стадии? У нас же мужчины, мы уже пришли к выводу, что терпеливые товарищи, все хорошо. И как-то вроде как и дел много, и все у меня замечательно и прекрасно. Когда я дойду, что я сдам? Но, тем не менее, потом на серьезных стадиях все это обнаруживается.
Да, да, это, к сожалению, так. Как выявить? Ну, на самом деле, в большинстве случаев это либо какие-то случайные находки при обследовании по поводу каких-то других историй и жалоб. Ведь, как обычно, это заболевание не имеет, мы с вами много раз говорили о таких заболеваниях, не имеет своих каких-то специфических характерных симптомов, где мы можем уверенно сказать, что вот речь идет о раке предстательной железы. Симптоматика рака предстательной железы совершенно не отличается от симптоматики аденомы доброкачественной предстательной железы, гиперплазии предстательной железы, которая встречается у подавляющего большинства мужчин старше определенного возраста. Какие-то там дизурические явления, жалобы на учащенное мочеиспускание, там более слабая струя, частые позывы. Ну, наверное, это те симптомы, которые в той или иной степени, наверное, характерны и встречаются у любого человека там 50+. Или, по крайней мере, иногда бывали, но и в последнюю очередь мы в данной ситуации думаем о раке. Но если ситуация ухудшается прогрессивно, если эти симптомы объективно начинают беспокоить, пациент идет к врачу, как правило, там на каком-то этапе доходит до уролога, и здесь вот урологу приходит в голову сдать ПСА. Это вот тот самый параметр, который действительно чрезвычайно полезен и очень помогает для диагностики данного заболевания. Мы с вами, когда там раньше говорили о маркерах,
да,
мы говорили, что это метод вспомогательной диагностики, что ни в коем случае не надо сдавать маркеры для первичной диагностики рака. Вот рак предстательной железы является исключением, потому что вот этот вот параметр ПСА, простатоспецифический антиген, он чрезвычайно характерен, чрезвычайно специфичен для этого заболевания. И даже незначительный выход за пределы нормы, за пределы референсных значений, является основанием для уже более плотной, более серьезной диагностики. И, как правило, если мы видим, что у человека ну, там, ПСА чуть-чуть выше нормы, там уже условно 6-7, ну, вот такие цифры, мы с вероятностью, приближающейся к 100%, можем говорить о том, что здесь есть рак. Если же цифры там 150 или там уже там тысячные какие-то значения, мы можем опять же с уверенностью сказать, что здесь уже идет речь о метастатической стадии рака предстательной железы, уже о распространенном опухолевом процессе. Поэтому, собственно, если такие пациенты видят, что да, ПСА повышена, они уже начинают проходить вот этот вот стандартный диагностический путь, который заключается первое в МРТ, второе в биопсии.
Uh-huh.
Иногда в обратной последовательности. Вначале биопсии, потом МРТ. И, соответственно, дальше, если уже болезнь диагностируется, обследуется пациент по органам, и в зависимости от того, на какой стадии этот диагноз установлен, выбирается тот или иной лечебный путь.
А вот вы сказали, что 60+, в основном, да, вот 65+, у кого вот рак предстательной железы достаточно часто, ну, к сожалению, частое явление, да, возникающее.
Да.
А вот у более молодых пациентов, мы же вот уже говорили, что все же помолодело у нас со всех сторон, и молодое поколение не такое уже стало сильное и здоровое, скажем так. Есть какие-то факторы риска, которые у молодых вообще к раку предстательной железы все подводят?
Ну, конкретно у молодых нет, и вообще мы не можем здесь говорить о каких-то уверенных факторах риска или о каких-то таких моментах, на которые мы можем повлиять, чтобы минимизировать риски рака предстательной железы. Таких факторов точно нет. Если мы говорим о тех причинах, которые могут несколько увеличить вероятность возникновения этого заболевания, это все-таки в определенном смысле наследственно ассоциированный рак. И вот есть та самая мутация БРК, о которой мы с вами тоже уже говорили, но в контексте рака
молочной железы,
в контексте рака яичников. Вот она ровно так же имеет непосредственное отношение к раку предстательной железы. И на самом деле, если в роду у мужчины есть какие-то родственники, там, мать, бабушка с раком молочной железы, то если, соответственно, копнуть глубже и выяснить, что этот рак молочной железы является генетически ассоциированным, что есть действительно эта БРК-мутация, то наличие этой самой БРК-мутации является достаточно высоким фактором риска возникновения именно рака простаты. Конечно, ни о каком, как в случае с молочной железой, профилактическом удалении рака предстательной железы.
Ни в коем случае. Сейчас мужчины, вы знаете, куда пошли? Это очень аккуратно или даже неаккуратно?
Да.
Профилактическое удаление.
Да, речь не идет, но как минимум это является основанием для более серьезного наблюдения. Для более серьезного...
И более раннего наблюдения?
Ну, казуистически редко встречается рак предстательной железы у людей младше 40 лет. Казуистически редко, и на самом деле это нерационально там, молодого человека там, таскать на МРТ и сдавать ему ПСА. Но начиная с 40 лет, наверное, это имеет смысл, если речь идет о выявленной БРК-мутации. Если же ее нет, то я думаю, что уже обращать такое серьезное внимание на свою простату имеет смысл после 50 лет, но в случае, опять же, если есть жалобы, если есть что-то, что беспокоит, тревожит, конечно, надо это делать и раньше.
Угу. А вот ПСА, то есть 40 лет, раз в год, раз в два года сдавать, какой периодичность? Ну,
после 40 нет, после 50, опять же, в зависимости от наличия жалоб, опять же, понимаете, это, если говорить о скрининге, вот, это тоже такая достаточно деликатная тема, с которой надо очень аккуратно обходиться. Скрининговать 100% населения, ну, наверное, в этом плане это тоже неразумно и с медицинской, и с экономической точки зрения. И частота там ложноположительных, ложноотрицательных каких-то историй, она все равно будет достаточно высока. Я думаю, что сдавать ПСА вот в таком очевидном варианте на там, постоянной основе без отсутствия жалоб надо после 60, а сдавать в более раннем возрасте нужно только в том случае, если есть какие-то жалобы на какие-то проблемы урологические.
Угу. Зачитываю вопрос, вот мы как раз с этого начали. У девушки написала: здравствуйте, Андрей Львович, мой папа состоял на учете у уролога в течение последних 4 лет с диагнозом аденома предстательной железы. И вот после последнего обследования ПСА 5,15, вот так и не могу понять, был направлен на биопсию результат аденокарцинома Т3Н0МО. Вот. Скажите, может ли так незаметно вдруг развиться рак такой запущенной стадии? Или просто халатность врача? Ну вот если наблюдался человек, все как-то раз, и вот тут уже такая ситуация интересная.
Слушайте, но о халатности, да, у нас же сейчас, если что, мы сразу говорим о халатности врача. Врач не придет к пациенту, не возьмет его за руку и не отведет его на те или иные диагностические процедуры. Это все равно ответственность самого пациента. Это первое. Второе, все-таки в данном случае мы говорим о несколько нетипичном течении, потому что если Т3, то есть уже достаточно серьезная стадия этого заболевания, но при этом ПСА чуть-чуть вылез за пределы референсных значений, такое уже бывает, находится в такой практически пограничной зоне. На самом деле при отсутствии жалоб, при отсутствии какой-то инструментальной картины, там по УЗИ или там даже по МРТ, ПСА там вот 5 с небольшим, даже не является таким стопроцентным основанием для биопсии. Есть действительно небольшой процент больных, у которых выявляется рак предстательной железы без повышения маркера. И, видимо, здесь речь идет об этом. Поэтому, ну, здесь скорее можно говорить о том, что пациенту, ну, просто не повезло, чем вот сразу это списывать на халатность врача.
Ну, вот оно же вот так вот получается. Я пытаюсь, вот я, честно говоря, пытаюсь, я врачей очень люблю, уважаю, ценю, и понимаю, что при такой бешеной загруженности, и как выгорание это не происходит вообще полноценно, чтобы я вот не смогла бы, захлопнула дверь бы, уже ушла после 10-го пациента. Не хватило бы меня, честно, Андрей Львович, потому что мы такие, мы не идеальные. Вот сразу как чего, видите, все сваливаем еще на врача. А вот тут по поводу второй степени тоже заболевание, пишет. Моему близкому человеку поставили диагноз рак простаты. Перед операцией сказали, что уже ближе к третьей степени. Сначала сказали вторую. Операцию провели роботом Давичи с левосторонним нервосбережением. Пришла гистология, сказали, что ПСА повышен, анализ не очень. Надо будет делать облучение. Очень переживаю. Ну, я думаю, что мы уже, наверное, ну, не про методы лечения, но вообще про прогноз какой-то будем говорить. Вообще, вот смотрите. Вот по вашему опыту, на какой стадии выявляют, раз, тем более мужчины, я понимаю, что еще женщины, помните, мы про рак молочной железы говорили, что там профессор пришла практически с разложенной грудью, да, уже мы не удивляемся ничего, что до победного ходит, там кофейные гущи лечится и все остальное, а уж мужчина тем более, пинай, не пинай, хорошо, хоть есть такие жены, которые просто берут и приводят, все, давай, дорогой мой, надо лечиться, но вот, тем не менее, третья, четвертая стадия.
Да. В России однозначно да, к сожалению, да. Статистика говорит именно об этом. У большинства пациентов рак уже выявляется на запущенной стадии. Запущенная стадия – это стадия, которая подразумевает либо большую опухоль с выходом за пределы простаты, либо уже изменения в регионарных лимфатических узлах, либо уже наличие отдаленных метастазов. Вот подавляющее большинство пациентов, у которых первично диагностируется рак предстательной железы, это пациенты уже с поздними стадиями, к да. сожалению.
А вот...
Но, да. Да, да. Угу. Опять же, надо сказать, коль мы затронули тему прогноза,
да.
что вообще рак предстательной железы относится к тем уникальным онкологическим заболеваниям, когда, с одной стороны, вроде как рак, с другой стороны, даже будучи диагностированным на поздних стадиях, этот рак можно вести, наблюдать, пациента с этим раком можно вести, наблюдать и поддерживать годами и зачастую десятилетиями. И такая чрезвычайно интересная тема, которую нам, онкологам, сначала было очень сложно принять, но рак предстательной железы является единственным онкологическим заболеванием, когда мы знаем о наличии рака и можем на определенной ранней стадии не предпринимать вообще ничего. То есть вот пришел пациент, так. У него есть рак, этот рак морфологически подтвержден, но мы говорим, давайте смотреть. Потому что мы понимаем, что степень вреда от какого-то лечения, активного лечения, которое мы можем пациенту на данном этапе предложить, может превышать ту пользу, которую получит пациент в случае этого лечения. Поэтому если это там низкая степень глисома, то есть высокая степень дифференцировки опухоли, если эта опухоль маленькая, эта ситуация позволяет просто следить за развитием событий. Потому что зачастую люди с ранним раком живут годами, и этот рак, в общем, никоим образом их не беспокоит и не прогрессирует, не превращается во что-то более страшное. Поэтому имеет смысл активный этап лечения даже отсрочить. Но это только на ранней стадии, это должно быть решение врача.
Ух ты.
Это не должно быть, естественно, решение пациента, давай-ка я не полечусь. Если врач говорит, что лечение необходимо, значит, его надо реализовывать.
Угу. То есть есть такие раки, что они очень-очень-очень медленно развиваются, либо вообще не развиваются, что ли, там сидит себе аденокарцинома какая-то и говорит, а я не хочу, все нормалек, мы будем так жить еще лет 40, давай, друг. Так, что ли, бывает
они
разные?
Они, безусловно, развиваются, они не могут не развиваться, но они действительно растут медленно. Если это опухоль с высокой степенью дифференцировки, то есть клетки опухоли не очень отличаются от нормальных клеток, если это опухоль маленькая, если это опухоль диагностирована на ранней стадии, то да, активный этап лечения можно и рационально отсрочить.
Ох, Андрей Львович, тут Андрей Буб пишет. Добрый вечер, у меня вот такой диагноз МР-картинная ДКПЖ. Участка пониженного МР-сигнала с периферической зоны справа ПИРЭЦ-3. А в периферической зоне справа на уровне основания на 8 часах УЦ визуализируется участок слабого ограничения ДВИ без признаков раннего накопления. КВ, неправильная форма, размер 0,5-0,8, объем 33, ПСА 2,3. Подскажите, нужно ли делать биопсию? Вот у нас такие развернутые, я чувствую, сейчас МРТ уже пойдут, придется мне все это зачитывать и описывать.
ПИРЭЦ-3, нормальная ПСА, не вижу смысла.
То есть биопсии тут это?
Да.
Да. Ну вот переживает. Вот другой мужчина спрашивает, слушайте, какие симптомы, повторите еще раз, только присоединился. Рак предстательной железы. Давайте повторим.
Опять же, здесь специфических симптомов, как я сказал, нет. Дизурическое явление – это самый основной симптом. Это частое мочеиспускание, слабый струей, какие-то боли в тазу и так далее. В ряде случаев эректильная дисфункция, но она совершенно не обязательна. И, как правило, возникает уже при больших опухолях, когда опухоль давит на кровеносные сосуды. Ну, вот, наверное, все. Ну, и там есть куча симптомов уже запущенных стадиях, которые связаны не столько с простатой, сколько с метастазами.
Угу.
А вот, Но опять же, простите, ровно эти симптомы, они будут и при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, при аденоме и так далее. То есть, это не специфические симптомы именно рака.
А врач как-то может спутать? Вот мы сейчас, вот когда первый вопрос зачитывали от девушки, да, что у папы все было хорошо, прекрасно, аденом предстательной железы, а потом бах, и уже рак. Причем третьей стадии. Может как-то... Может, я понимаю всегда, что вообще второе мнение в таких серьезных вопросах, оно обязательно. Это мое мнение. Потому что если вдруг какой-то врач что-то не досмотрел, либо что-то пропустил, либо замылился глаз, то другой может случайно... А давайте ковырнем, а вдруг? И вдруг ковыряет, а там действительно что-то есть.
Ну, опять же, врач принимает решение на основании данных обследования. И если данные обследования не говорят о наличии опухоли, ну, у врача просто нет каких-то фактов сделать следующие шаги в плане инструментальной диагностики. Наоборот, если он будет рекомендовать там, при нормальном уровне ПСА и при отсутствии какого-то там субстрата по МРТ биопсию, пациент может предъявить ему претензии, что это инвазивная процедура, которая, в общем, больному не показана. Но, естественно, бывают исключения. Но в данной ситуации, вот как нам говорила вот эта девушка, если там поставили диагноз уже на Т3, но это значит, что это ровно то заболевание, которое не было ассоциировано с высоким уровнем ПСА, но имело смысл сделать МРТ чуть раньше, если там действительно какая-то большая опухоль, но все-таки взять больного на биопсию пораньше. Каждую ситуацию надо, опять же, оценивать отдельно, но у нас есть, собственно, определенный набор симптомов раз, у нас есть ПСА 2, у нас есть данные инструментальной оценки 3, суммируя эти данные, мы принимаем решение о каких-то следующих шагах.
Угу. Тут спрашивают, рак простаты сопровождается импотенцией? Ну, мужчины, конечно, переживают.
Совершенно не обязательно. Совершенно не обязательно. На поздних стадиях действительно может быть эректильная дисфункция, которая связана скорее с тем, что опухоль давит на сосуды, которые, собственно, кровоснабжают пенис. Но, к сожалению, при хирургическом лечении рак предстательной железы, даже зачастую на роботе, максимально щадящим, органосохранным, этот симптом все равно имеет место.
Угу. Тут Александр пишет, МРТ только выявляет, а там запись на год вперед. Но мы сейчас говорим про ПСА, который можно сдать, правильно? В основном же в большее число случаев, когда ПСА все-таки повышен. Это редкий случай, когда низкий ПСА, а там рак уже, да?
Нет, но мы сейчас можем вообще уйти в сторону обсуждения каких-то медико-экономических вопросов и несовершенства системы здравоохранения и так далее. Но мне кажется, мы немножко не о том говорим. МРТ можно пойти и сделать за деньги, да, это не самое дешевое, но я думаю, что довольно много людей может потратить там 10 тысяч рублей для того, чтобы сделать МРТ и получить эту информацию, если бесплатная запись, к сожалению,
если беспокоит, конечно, да.
Заставляет ждать, да.
Тут по поводу опять диагностики спрашивают, какая еще самая современная диагностика рака предстательной железы сейчас есть?
Но, опять же, здесь надо говорить о процедурах, которые проводятся в зависимости от стадии заболевания. Первичная диагностика – это вот этот вот алгоритм, о котором мы проговорили. МРТ, ПСА, биопсия. Если диагноз поставлен, то есть, здесь необходимо уже принять решение о лечении. Для этого необходимо оценить распространенность процесса. Для оценки распространенности самый информативный метод – это сейчас ПЭТ-КТ со специальным простат-специфичным радиофармпрепаратом ПСМА, который дает нам информацию обо всем организме, обо всех проявлениях болезни, лимфоузлах, костях там, и так далее. Потому что помимо лимфатических узлов, первый орган-мишень для метастазирования при раке предстательной железы – это именно кости. И очень часто, в общем, диагноз это ставится, когда у человека начинают уже, у него не урологические какие-то жалобы, а у него появляется боль там в ноге, в руке, в плече, в спине, и он идет к неврологу, невролог ему лечит, там, назначает ему там какую-то ерунду или не назначает, и потом это все доходит до МРТ, понимаешь, что это метастаз, начинает искать первичный очаг, и находит, что это речь о раке предстательной железы. Вот такой путь занимает еще больше времени зачастую. И вот именно поэтому мы с вами говорим, что, к сожалению, очень много диагнозов устанавливается на поздних стадиях.
Да, на 3-4. Но вот хотел бы, что важный такой момент сказать, что в любом случае мы уже выявили, что в самом начале программы, что рак предстательной железы – такой, в кавычках, ну, достаточно хорошим прогнозом рак. Вот.
Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения.
Сейчас послушаем новости и снова вернемся к обсуждению.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Тема эфира «Рак предстательной железы». В первой части говорили о симптомах, о профилактике, о мужской диспансеризации, по-другому сказать не могу. Вот, дорогие друзья, обращайте на себя, пожалуйста, внимание. Это к мужчинам нашим ненаглядным, прекрасным. Ну, а женщинам обращайте внимание на своих мужчин почаще, если вдруг не хочет. Но надо отвести за ручку к врачу. На связи с нашей студией врач-онколог, кандидат медицинской науки, наш друг Андрей Пылев. Андрей Львович, перед тем, как ушли, говорили про всякие интересные моменты, да, вот про маркеры, которые, блин, вот ПСА. Очень удивительно. все вроде бы нормально, а на самом деле по МРТ там процесс идет. Я вот хочу СМС зачитать такую. Мне 78 лет, 6 лет живу с диагнозом аденокарцинома Т2. Каждый год делаю МРТ, где в заключении пишут, без выхода за капсулу или без признаков экстрапростатического распространения, много других диагнозов. ИБС, тромбофлебит, гипертония, не могу решиться на радикальное лечение.
Да и правильно. Это, собственно, ровно то, о чем мы говорили. Что это действительно медленно растущая опухоль, и каждый раз, принимая решение о том или ином лечении, надо учитывать не только наличие опухоли, но и состояние пациента, возраст, риски, вот все эти факторы. Более того, надо понимать, что если речь идет вот о таком небольшом локальном процессе, как правило, пациентам предлагается хирургическое решение. Но, опять же, есть определенные данные, которые свидетельствуют о том, что результаты хирургического вмешательства, результаты лучевой терапии при раннем раке, при локальных процессах, они сопоставимы. Поэтому, конечно же, традиционно более молодым мужчинам предлагают операцию, более возрастным вот этот вот более щадящий вариант лучевая терапия, хотя это тоже неразумно, потому что, опять же, для более молодых мужчин, наверное, потенция несколько более важна, чем для возрастных. А восстановить эту функцию уже будет достаточно сложно. Опять же, есть пути, там есть различные там протезирующие операции, но все равно это достаточно тяжело. Поэтому вот здесь вариант такого активного наблюдения, он уместен, но опять же, я думаю, что у пациента все-таки идет какое-то лекарственное гормональное прикрытие, то есть вряд ли его оставили просто без лечения.
Да, просто вот наблюдение такое еще.
Да.
Такой вопрос. Мой анализ был ПСА общий 17, врач назначил 10 дней проколоть простакор, после чего анализ стал ПСА 22,4. Теперь меня отправили в онкодиспансер. Может, нужно было сразу назначить дальнейшее обследование, не колоть?
Вне всякого сомнения, конечно. ПСА 17 – основание для биопсии 100%.
А вот какой вот повыше, вот вообще нормы ПСА вот сейчас для мужчин, скажи? Там, и в разных лабораториях по-разному.
Ну да, но там, в общем, до 5 в целом уже нормальные значения. Выше там уже идет пограничная зона и так далее. Но вот те цифры, которые озвучены, они однозначно свидетельствуют о необходимости делать биопсию.
Александр спрашивает, чего радиоактивное излучение дает для кости? Какие последствия для организма впоследствии? Это я поняла, что... метастазы в кости, наверное, и облучение. Давайте уже тогда поговорим о лечении. Вот сейчас к этому уже подходим. Итак, раз у нас мужчина попадает уже с 3-4 стадии рака предстательной железы, там уже процессы не локальные, как мы говорим, правильно? А развернутые. Больше, чаще всего это кости, да, метастазы в кости идут?
Да, чаще всего метастазы в костях, но здесь надо понимать. То есть, если мы диагностируем, соответственно, рак на начальной ранней стадии, то речь идет о либо хирургическом этапе, либо о лучевой. Соответственно, если мы диагностируем уже на более поздней серьезной стадии заболевания, то... здесь на данном этапе уже надо подключать либо лекарственную терапию, либо гормональную терапию и так далее. В ряде случаев мы при местно распространенном, но не метастатическом раке начать лечение мотом с лекарственной терапии, потом выйти на какой-то более активный этап лечения. Но надо сказать, что при так или иначе, конечно, если мы не говорим о лучевой хирургии, основной компонент именно лекарственной терапии – это гормоны. Это так называемая вот андрогенная депривация, то есть медикаментозная фактически кастрация. Это аналог гонотропин-релизинг гормона используется, вот эти вот препараты, газирелин и так далее, который, да, он сразу снижает активность, выводит ПСА в нулевые значения, и зачастую этого вполне достаточно для того, чтобы контролировать ситуацию и, в общем, жить спокойно. Поэтому если там возрастной пациент или пациент с какими-то сопутствующими проблемами, даже на на какой-то ранней стадии, которая не подразумевает активный этап, здесь мы уже говорим о... Здесь можно подключать вот эти вот гормоны и, в общем, держать ситуацию в целом под контролем. Если мы, опять же, говорим о метастатическом процессе, о распространенной стадии, да, тут подключается более активное лечение. Это всегда гормоны. И к этим гормонам мы добавляем либо еще одни гормоны антиандрогены, либо сразу химиотерапию на какой-то определенный этап, добиваясь снижения ПСА, добиваясь вот такой стабилизации процесса уменьшения опухоли. И дальше ведем таких пациентов просто на гормонах, контролируя ПСА. Уже даже не нужно делать какие-то обследования постоянные, регулярные. Просто контролировать ПСА, если он остается в нулевых значениях или там, в низких значениях, окей. Если он начинает расти на гормональной терапии, это уже является основанием снова для более глубокого обследования, снова для уже там МРТ и так далее, для более серьезной диагностики. И отдельно, конечно, лечение метастазов в костях. Там есть довольно много вариантов, но это, как правило, всегда остеомодифицирующая терапия, терапия, которая препятствует разрушению костной ткани. И в ряде случаев, учитывая то, что эти очаги вызывают боль, то это может быть какая-то паллиативная лучевая терапия.
Угу. Серьезно, паллиативная, меня слово всегда пугает, да. Честно, Андрей Львович.
Ну, паллиативная, нет, это не надо этого пугаться. Угу. Это речь идет исключительно о терапии с целью купировать боль. То есть мы облучаем не все, естественно, очаги, оценивая ситуацию, вот там, делаем тот же самый ПЭТ. Видим, что речь идет у пациента о множественных метастазах в костях. У него есть жалобы, там, условно, на боли в спине. Так. Мы, делая ПЭТ, понимаем, что вот, боль связана именно с этим конкретным очагом. Угу. И, соответственно, этот очаг мы облучаем. Соответственно, короткий курс лучевого воздействия практически полностью может избавить нас от, вернее, пациента от какого-то боли, дискомфорта. Но это, естественно, почему паллиативное? Потому что это лечение не направлено на борьбу с основным заболеванием, а это лечение направлено исключительно на вот купирование вот этого симптома, боли. И, естественно, это надо делать параллельно с основным лечением.
Тут спрашивают, расскажите, пожалуйста, о брахитерапии рака предстательной железы. Что это такое?
Это вариант лучевой терапии, когда определенный компонент, такое маленькое зернышко, которое само по себе является источником для радиоактивного излучения, внедряется непосредственно в ткань предстательной железы. Это фактически альтернатива лучевой терапии на ранних стадиях, но если сама по себе лучевая терапия, эта история рассчитана на длительный период времени, там, да, полтора месяца практически ежедневно и так далее, то брахи это фактически вот, вживили вот эту вот радиоактивную частицу, и человек с ней ходит.
То есть он, как он долго с ней ходит?
Он с ней ходит, но там есть разные программы, да. В ряде случаев это делают дважды, в ряде случаев это делают однократно, но то есть пациент уже, вернее, врач уже сам оценивает, когда смотрит на опухоль по данным МРТ. Но там есть целая куча противопоказаний, в первую очередь это действительно должна быть достаточно ранняя стадия, то есть небольшая опухоль, опухоль без выхода за пределы поджелудочной, предстательной железы, без врастания в капсулу предстательной железы, и тогда брахи является, ну, действительно хорошим вариантом лечения.
Вот так вот. На биопсии поставили рак. Можно ли пока по биопсии определить прогноз? Ждем осмотра онкоуролога, вообще в шоке. Ну, по биопсии, только по биопсии можно поставить?
По биопсии можно поставить, потому что при биопсии мы не только ставим диагноз рак предстательной железы, это, как правило, ацинарная аденокарцинома, но мы и изучаем такой параметр, как индекс Глисона.
Что это за индекс?
Да. Это очень важный параметр, который как раз показывает нам потенциальную агрессивность опухоли. Что это такое? Мы оцениваем степень дифференцировки. Во-первых, ну, надо сказать, что биопсия опухоли предстательной железы, она выполняется из 12 точек. Вот как по циферблату пунктируется предстательная железа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12 точек. Ого. Эти 12 точек исследуются, и в опухоли есть разные компоненты. И мы, врачи и морфологи, исследуют степень дифференцировки основного компонента, которым представлена эта опухоль предстательной железы, и второстепенного, второго по частоте встречаемости компонента. И смотрят, какая степень дифференцировки в первом компоненте, во втором компоненте. Степень дифференцировки – это очень важная характеристика, которая говорит о том, насколько клетка опухолевая далеко ушла от своей клетки вот, предшественницы, собственно, из которой она возникла.
Так.
То есть, вот чем больше она похожа на вот ту клетку, из которой она возникла, тем лучше. Это называется высокая степень дифференцировки. Чем менее она похожа на эту вот клетку, то есть, тем больше она изменилась, тем, соответственно, агрессивнее опухоль, тем ниже степень дифференцировки. И вот, оценивая вот эту степень дифференцировки в первом и во втором компоненте, и суммируя ее, мы определяем вот этот индекс Глисона. И на основании этого индекса можем примерно, безусловно, прогнозировать в том числе и дальнейшее лечение, в том числе агрессивность опухоли. То есть, если там индекс Глисона там, 8 или 9, мы понимаем, что это уже агрессивная опухоль. Если там 5-6, то мы понимаем, что это все-таки речь идет о раннем раке.
Как интересно, слушайте. А вот тут по поводу рецидива спрашивают. В ноябре 2024 года рецидив после простатэктомии, которая была аж в 2019 году проведена, ЛТ совместно с введением Золодекс, уровень ПСА держится 0,005. А надо ли делать контрольный ПЭТ-КТ? Присутствуют боли в костях таза.
Нет, не надо делать контрольный ПЭТ-КТ. Почему? Потому что, собственно, ПСА при наличии предстательной железы, нормы этого ПСА, и ПСА при отсутствии предстательной железы, там совершенно другие нормы. То есть при наличии простаты там 4 – это норма, при отсутствии простаты 4 – это точно рецидив или метастазы. Там есть пороговое значение 0,3, выше которого мы четко понимаем, что уже речь идет о маркерном рецидиве. Но учитывать надо не только вот эту вот голую, вырванную из контекста цифру, а надо учитывать ПСА в динамике. То есть если в начале это ПСА было там условно 0.0.0.0 лета, и в динамике анализируя ПСА каждый месяц, мы видим, что вроде как он остается низким, но все равно есть некая тенденция к его росту, это все равно должно нас насторожить. Здесь вот при тех цифрах, которые озвучила девушка, ну, опять же, здесь надо смотреть, что, какие цифры были до, но в целом это те цифры, которые не должны нас смущать. Ну, по крайней мере, которые не являются основанием для того, чтобы делать сразу там ПЭТ-КТ.
А скажите, пожалуйста, Андрей Львович, простатэктомия, это в каких вообще случаях применяется вот этот метод? Мы сейчас говорили на ранних стадиях, там в основном, конечно, на ранних стадиях, да, применяется это?
Да, да. Простатэктомия – это, собственно, радикальный метод лечения рака предстательной железы на ранних стадиях заболевания. Как правило, он применяется у таких... традиционно он используется у молодых мужчин, сохранных мужчин.
Да.
Вот. Но еще раз, сейчас немножко меняется концепция. Мы понимаем, что лучевой терапии отводится все больше и большая роль для лечения рака предстательной железы. Потому что, конечно, там, хирургия, даже если она сделана на роботе, это не самая приятная история, потому что это, как правило, импотенция раз. Значительное число пациентов испытывает проблемы с недержанием мочи.
Да. Ага, все нормально, да.
Да, я прошу
дети?
Прощения.
Ничего, да. У меня ребенок в студии, поэтому все хорошо. У нас сегодня детский день.
Да, в студии, у меня гости с детьми, да, поэтому да. Я прошу простить.
Ничего.
Соответственно, да, недержание мочи. Вот По статистике в среднем там чуть ли не 25% пациентов после хирургии так или иначе сталкиваются с этим осложнением, а так как правило, это молодые, сохранные, крепкие, социально активные люди, вы понимаете, что для них это может быть серьезной проблемой, если они вынуждены вдруг внезапно ходить в памперсе. У лучевой тоже есть свои минусы, безусловно, часто возникают послучевые циститы, но они, как правило, все-таки по прошествии времени купируются. Так же, как и могут купироваться проблемы с недержанием. Но здесь все равно после хирургии какие-то нежелательные моменты встречаются довольно часто.
А почему встречается рецидив? Вот, казалось бы, да, вот уже полноценно. Ну и вообще, конечно, по поводу, в принципе, рецидивов в онкологических заболеваниях, такой вопрос, мне кажется, общий. Вроде бы все удалили, все почистили. А где-то какая-то клетка, где-то она там сидела, да? До нее руки не дошли или что? Почему так получается, когда все капитально вроде бы все убрали, но что-то где-то чего-то осталось?
Ну, это потому что это рак. И, собственно, рак не был бы раком, если бы он не был способен к возврату, к метастазированию даже после... Спустя годы после завершения активного этапа лечения опухолевые клетки циркулируют. Очень часто, вот как мы с вами...
Да.
Сейчас вот слышали в одном из вопросов, сделана операция, но, видимо, был положительный край резекции, то есть оценили, что есть остаточная опухолевая ткань, скорее всего. Uh-huh. И поэтому, видите, после операции все равно назначен курс лучевой терапии уже на ложе удаленной опухоли. Так тоже часто встречается. Это делается как раз для того, чтобы закрепить полученные результаты, чтобы минимизировать вероятность возврата. Поэтому, да, рецидив возможен, но, опять же, надо понимать, что все-таки мы говорим о не самом злом и не самом агрессивном раке. И в подавляющем большинстве случаев радикальный этап лечения при локальных опухолях приводит к выздоровлению.
А вот какой вот Да, Андрей Львович, у меня такой вот, какой вот образ жизни после лечения вот рака? Все, в ремиссию вышли, например, была третья стадия, раз мы понимаем, что на третьей-четвертой выявляют, все, да, ну, все контролируется, все лечится, все наблюдается, все прекрасно. А мужчина активный образ жизни, он хочет в горы, он хочет на солнце, он хочет в сауну, в баню и вообще, и тогда у нас же активных мужчин сейчас очень много, таких, ух, ого-го. Вот, и что врач говорит? Тормозим, это нельзя, то нельзя, у нас же все сразу баня, солнце и еще какие-то перенагрузки, не дай бог где-то чего-то, это же все чревато. Или как?
Да ради бога.
Все можно?
Хотите, конечно. Нет, но опять же, если мы говорим о поздних стадиях,
да,
или там, допустим, о метастатической стадии, когда у человека есть активный опухолевый процесс, и он сейчас находится в процессе там, того же гормонального лечения, даже находясь условно в такой, ну, это сложно назвать ремиссией, скажем так, в неактивной фазе течения болезни, конечно, здесь ограничения определенные есть, и, как правило, это возникает, если мы говорим в простате, такой этап при изолированном костном поражении, когда пациенты длительное время находятся на гормональной терапии, болезнь под контролем. Это может продолжаться годами, несмотря на четвертую стадию. Конечно, здесь нужно быть достаточно аккуратным, потому что костные метастазы, это все-таки они делают кости более хрупкими. И там какие-то силовые виды спорта или альпинизм, наверное, это не лучшее решение для таких пациентов. Ровно так же история с баней, да, следует избегать. Но если лечение проведено радикально, если проявления болезни нет, фактически никаких ограничений у пациента нет. Он может есть, пить и делать вообще все, что он хочет.
Тут такой вопрос интересный. У отца был рак предстательной железы, все прошло в ремиссии, а сейчас рак поджелудочной железы. Есть какая-то взаимосвязь? Слушайте, а несколько раков такое бывает? Вот раковые клетки, почему-то многие думают, что если один рак там попался, то и второй возможен в каком-то другом органе. Вот мы выявили, что рак предстательной железы, да, это вот, если метастазы, то это кости. В основном, да, всегда. Вот, а тут вот вообще другая ситуация.
Я так понимаю, что речь идет не о метастазе, а о втором самостоятельном раке. Такое бывает. У меня был пациент, у которого было 6 самостоятельных
клеток. 6 самостоятельных?
Раков. 6 самостоятельных начинает
сколько ему было? Это там наследственность, что ли, такая, ну, прям вот отягощенная, скажем,
даже? Никто не знает, они были абсолютно все разные. Один из них был как раз рак предстательной железы. Это очень интересный пациент. Он как раз после операции, после простатэктомии, сделал операцию по восстановлению эректильной функции. И там же, собственно, нюансы этой операции заключаются в том, что становится протез, который наполняется определенной жидкостью, создавая вот эту вот искусственную эрекцию. И, собственно, пока ты эту эрекцию не сдуешь, она будет сохраняться. И этот пациент жил в своем где-то маленьком городке в Азовских лиманах и стал самым популярным человеком в этом маленьком городе, потому что фактически у него была бесконечная эрекция. Пока он ее не сдует, она у него сохранялась.
Это интересно.
Вот маленькая пикантная подробность, но, в общем, она позволяет понимать, что даже в такой ситуации, которая кажется сложно решаемой, надо искать какие-то положительные моменты.
Он нашел, я чувствую.
Да.
Слушайте, вот еще к простатэктомии. Такая ранее проведенная операция по удалению аппендицита с перитонитом из-за возможного спаечного процесса. Является ли это противопоказанием? То есть я поняла, что у человека сейчас предлагается операцию как раз по поводу рака предстательной железы. Но вот недавно был аппендицит удален.
Но здесь надо вникать в тонкости. Дело в том, что, видимо, речь идет о роботизированной операции, лапароскопической, и врачей несколько смущает активный спаечный процесс, который может быть в брюшной полости после вот всей этой истории с удаленным аппендицитом. Но это, опять же, мои фантазии. На этот вопрос, не знаю, детали очень сложно ответить.
Тут надо полноценно обследоваться, а лучше второе мнение обязательно получить.
Да.
Ну, время-то осталось не так много до конца эфира, буквально минута. Я думаю, что мы должны сейчас про профилактику еще раз поговорить. Рак предстательной железы и вообще каких-то проблем. Аденомы тоже в том числе. Ну, для мужчин, в общем, ценные советы
не
нужны.
Не существует профилактики предстательной железы,
Наталья. А как же ЗОЖ, Андрей Львович? А как же ЗОЖ?
ЗОЖ... Ой, лучше я не буду даже говорить о ЗОЖе, да. ЗОЖ, к сожалению, приводит к каким-то крайностям очень часто. И очень часто проявления ЗОЖа больше вредят, нежели чем помогают.
Да.
Это первое. Второе. Предпринять что-то, там, изменив, там, отказавшись от... там, там, условной свеклы или там, красного мяса, мы не минимизируем риски возникновения рака именно простаты. Все, что можно сделать, это действительно при наличии каких-то жалоб, предпосылок или тем более наследственного анамнеза, просто обращать на себя внимание, более часто обследоваться, более часто контролировать всю эту ситуацию, и тогда все будет хорошо.
Спасибо большое. Было очень интересно, полезно. Видите, сколько вопросов на самом деле. Поэтому тему эту мы продолжаем, берем в следующий раз. У нас в гостях врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Андрей Львович, благодарю от всей души и с наступающим вас праздником.
Большое спасибо, Наталья. Всегда рад вас видеть и до новых встреч.
До новых встреч. Счастливо. До свидания.